Часть 6. Примечательный феномен. Чуть позже рука Уортропа вновь легла на мое плечо. Надо мной было окно, а над окном облака тяжело несли свои полные снега чрева. «Уилл Генри», — сказал монстролог. Голос был натреснутый и хриплый, как будто он сорвал его, крича во всю глотку. «Уилл Генри».
«Который сейчас час?» — спросил я.
«Четверть четвертого. Я не хотел тебя будить, однако разбудили. Хотел показать тебе кое-что». Я перекатился на бок, отвернувшись от него.
«Не хочу снова на него смотреть».
«Это не мистер Кендалл. А вот...» Я услышал, как в руках Уортропа захрустели бумаги. «Трактат французского ученого Альбера Кальметта из Института Пастера. Посвящен теоретической возможности разработки противоядия на основе принципов вакцинирования Пастера. Эта теория применима к ядам ряда змей паукообразных, однако возможно, что сработает и в нашем случае. В случае мистера Кендалла я имею в виду. Полагаю, стоит попробовать».
«Так попробуйте».
«Да», — он прочистил горло. «Наш главный враг здесь время, и у мистера Кендалла его немного». Я перевернулся на спину, и Уортроп предстал моему взгляду. Вид у него был измотанный. Монстролог пошатывался, как человек, пытающийся удержать равновесие на ненадежной палубе судна.
«Тогда вам лучше бы приступить к делу побыстрее.
Я хотел сказать, что тебе придется посидеть с мистером Кендаллом».
Я сел, свесил ноги с кровати и сунул их в башмаки. «Значит, посижу».
Прежде чем впустить меня в комнату Кендалла, доктор открыл небольшой флакон с густой прозрачной жидкостью и смочил носовой платок несколькими ее каплями. «Вот, повяжи это на лицо», — велел он и сам завязал узел. Я чуть не задохнулся от сладкого мускусного аромата, похожего на запах спирта для растирания, только без острой терпкости.
«Что это?» — спросил я.
«Амбра гризея. Она же серая амбра. Выдержанная регургитация китовой спермы», — сообщил монстролог. «Расхожий парфюмерный ингредиент. Нередко, впрочем, задаюсь вопросом, был ли ингредиент столь расхожим, если бы общество, в особенности дамская его часть, знало, наверное, откуда он берется. Видишь ли, серая амбра, как правило, исторгается через анус кита вместе с фекальными массами, однако...»
«С фекальными массами?»
«Меня замутило». «С дерьмом. Однако бывает так, что количество амбры слишком велико, чтобы пройти через сфинктер, и тогда кит срыгивает ее через рот».
«Китовая блевотина?»
«Можно сказать и так. В древнем Китае ее называли слюной дракона, а в средние века люди носили шарики амбры повсюду с собой, веря, что запах защитит их от чумы. Пахнет, впрочем, неплохо, не так ли?»
Тут я согласился.
Доктор удовлетворенно улыбнулся, как будто бы только что преподал мне важный урок. «Хорошо. А теперь тихо, Уилл Генри».
Мы вошли в спальню. Даже сквозь аромат выблеванного китового дерьма я чуял запах разложения, исходивший от Кендалла. Глаза слезились от вони, а на языке оседал привкус. Я ожидал этого, но был подготовлен не слишком тщательно. Однако, к моему изумлению, то было единственное мое оправдавшееся ожидание. Во-первых, Уортроп вновь уложил одеяло своей матери туда, где нашел. Мистер Кендалл был укрыт от шеи до ног. Но этим дело не ограничилось. Сам мистер Кендалл переменился. Я ожидал судорог агонии, рыка сквозь зубы и гортанных стонов. В общем, всего того, что принято ожидать от людей, находящихся в эпицентре духовных и телесных мук. Вместо того он лежал так неподвижно, так тихо, что на краткое мгновение я подумал было, что он, наконец, скончался. Но нет, Кендалл был жив. Покрывала приподнимались и опадали. И при более близком рассмотрении я заметил, что глазные яблоки Кендалла бешено вращаются под полузакрытыми веками. Но удивительнее всего в этих и без того удивительных обстоятельствах была улыбка. Уаймонд Кендалл улыбался, словно видел прекрасный сон. «Мистер Кендалл, он что,
улыбается?»
«Да, можно это и так назвать. Легенды гласят, что на заключительных стадиях заболевания жертва испытывает периоды сугубой эйфории, всепоглощающее чувство блаженства. Это интересный феномен. Возможно, всосавшись в кровь, пуидрессер высвобождает химическое соединение по структуре, схожее с опиатами». Он прервался, мягко рассмеялся, самому ли себе, и затем продолжил. «Мне следует заняться антитоксином. Если его состояние изменится, зови меня тут же». И с этим монстролог оставил меня наедине с Кэндаллом. «Он бы не сделал этого», — говорил я себе потом много раз за свою долгую жизнь, «если бы знал, во что Кэндалл превратился. Если бы знал, что Кэндалл больше не Кэндалл, и уже не больше человек и разумное существо, чем манекен в витрине дешевой лавки». Так я о себе говорил. В комнате холодно. И свет сер. Ровное дыхание существа, некогда бывшего человеком, на кровати, единственный звук, что доносится до ушей мальчика. Метроном, тиканье человечьих часов, усыпляющее его. Он так устал. Мальчик паникает головой и говорит себе, что не заснет, только прикроет глаза на секунду-другую. В сером свете холодной комнаты подмерное дыхание преображающегося чудища «Спи! Спи, Уилл Генри! Спи! Видишь ее? В белом, брежущем сквозь серое, в тепле, брежущем сквозь холод, в тишине, что слышна сквозь тиканье часов, она печет пирог, твой любимый, яблочный, а ты сидишь за столом с высоким стаканом молока и болтаешь ногами». Слишком еще короткими, чтобы достать до пола. Пусть он сперва остынет, Вилли. Пускай остынет. Вот прядь волос, выбившаяся из прически и изящно спадающая на ее тонкую шею. Вот новый фартук. Вот мазок муки на щеке. И какими же длинными кажутся ее руки, погруженные в духовку. И весь мир словно пахнет яблоками. «Где папа?» «Снова уехал. С доктором?» «Конечно, с доктором. Я хочу с ними. Сам не знаешь, чего хочешь. Когда он вернется? «Надеюсь, что скоро. Папа говорит, однажды я поеду с ним». «Так и говорит. Однажды я с ним поеду. Но если и ты уедешь, кто же со мной останется? Ты тоже можешь поехать со мной и с папой. Там, куда ездит твой отец, у меня бывать нет желания». Пламя, охватившее ее, не греет, а ее вопль беззвучен. Мальчик сидит на стуле, болтая ногами, со стаканом молока и смотрит, как огонь пожирает ее, и смеется, пока его мать сгорает заживо, и мир по-прежнему пахнет яблоками. А затем отец зовет его. «Уилл Генри! Уилл Генри!» Я полей вскочил из кресла, пошатываясь, сделал пару шагов к кровати, повернулся и бросился вниз по лестнице. Меня звал не отец, не голос из сна, а доктор, как и сотню раз прежде, когда ему вдруг оказывались срочно необходимы мои незаменимые услуги. «Иду, сэр!» — крикнул я, с грохотом сбегая по ступенькам на первый этаж. «Я иду!» Мы столкнулись в прихожей. Пока я бежал вниз, он бежал вверх. И мы оба имели вид взвинченный и слегка безумный, глядя друг на друга с одинаковым выражением комического недоумения. «Что стряслось?» Запыхавшись, спросил Уортроп. «Что стряслось?» Одновременно с этим спросил я. «Почему ты спрашиваешь у меня, что стряслось, да что стряслось?» «Что, доктор Уортроп? Это я тебя спрашиваю, что стряслось?» «Что стряслось, что вы спрашиваете, доктор Уортроп?» «Да что стряслось-то? Вот что я спрашиваю!» Взревел он. «Что случилось? Зачем ты меня звал?»
«Но это вы звали меня, сэр».
«Я тебя не звал. С тобой все в порядке?»
«Да, сэр. Наверное... Наверное, я уснул».
«Не советовал бы сейчас спать, Уилл Генри. Вернись наверх, будь добр. Мы не должны оставлять мистера Кэндалла без присмотра».
В комнате по-прежнему было очень холодно, а свет был сер, и снег шелестел, падая на оконное стекло. Вот только кровать была пуста. Кресло, резной гардероб в стиле Луи Филиппа, погасшие угли в камине, маленькое кресло-качалка, кукла пигмеи в нем, ее крохотные немигающие глазки из черного фарфора, и мальчик, замерший на пороге, как громом пораженный, тупо глядя на опустевшую постель. Я медленно попятился в гостиную. Там было теплее, чем в комнате, но далеко до моего собственного жара. Мои щеки горели как огнем, хоть руки и онемели. «Доктор Уортроп», — прошептал я, не громче шороха падающего снега. «Доктор Уортроп». «Он, наверное, упал», — подумал я, как-то высвободился из пута и свалился с кровати. «Он лежит с другой стороны кровати только и всего, и пусть доктор его и поднимает, я к нему не притронусь». Я повернулся. Это движение заняло у меня будто тысячу лет. Ступени простирались передо мной на тысячу миль вперед. До лестничной площадки. Еще тысяча лет. Сердце мое колотилось, горячее дыхание надувало самодельную маску, разило серой амброй. И наверху, за моей спиной, робко скрипнула верхняя ступенька. Я замер, прислушиваясь. Третья тысяча лет. Я хлопал пустые карманы в поисках пистолета. Где пистолет? Уортроп забыл мне его вернуть. Или, как он сам, вне всякого сомнения, сказал бы, я забыл его об этом попросить. Я знал, что надо продолжать идти. Инстинктивно я понимал, где лежит мое спасение, однако привязать себя к мачте, обернуться как Лотова жена — вот какова человеческая природа. Я обернулся.